«Брось все и читай».
«Брось все и читай» – программа о читателях и писателях, о прозе и стихах, обо всех и для всех, кто в компьютерный век лучшим досугом почитает шелест книжных страниц.
Передачу цикла «Брось и читай» сегодня мы ведем вместе с ведущим библиотекарем областной детской библиотеки имени Маяковского, заслуженным работником культуры Надеждой Анатольевной Капитоновой.
Выбор сегодняшней темы у меня очень определенный. Во-первых, большое событие, 70 лет Победы, понятно. Больше того, только что 23 февраля прошло. Теплый еще праздник. Год литературы. И вот когда я все это вот так совмещаю, то думаю, надо разговаривать о детских писателях-фронтовиках. И когда я стала смотреть, кто, поскольку я писала о писателях-фронтовиках, у меня в литературном краеведении раздел целый есть, то обнаружилось, что единственный официально признанный детский писатель-фронтовик, инвалид войны, это Гершуни Самуил Матвеевич. А когда я посмотрела на дату, 95 лет. Еще и юбилей. И есть о чем рассказывать, потому что я его хорошо помню. Мы с ним встречались.
Я даже его помню, потому что он какое-то время, видимо, последние годы
работал... где-то в 60-70-х, наверное.
Ну, в конце 70-х он работал у нас в телерадиокомпании.
Точно, да. Он работал еще на телевидении. Ну, это будем говорить. Что удивительно, я еще раз посмотрю, может быть, я не права, но получается так, что были писатели, которые писали и для взрослых, и для детей. Допустим, у Гроссмана много взрослых книжек, и есть детская знаменитая, но все-таки его не пишут в энциклопедии, что детский поэт и прозаик. А Гершуни единственный детский писатель, прозаик, фронтовик. Так что вот о нем сегодня и речь и идет. Потому что мы сейчас о нем несколько не то что забыли, а, к сожалению, книг его нет. Он родился 17 марта 20-го года, а мы помним, что 20-й год, те, кто ушел на фронт, почти все погибли, за редким исключением. И родился он на Украине, в городе Бердичеве, известный город по литературе. И в очень такой бедной, действительно, большой еврейской семье. И он еще потом вспоминал, что он с детства помнит, во-первых, сырой подвал. Потом семья была 8 человек как-нибудь, это большая семья. И еще он до конца дней, я прочитала у него в воспоминаниях, что он, когда слышал романс «Белые акации и грозди душистые», он плакать начинал. Потому что в детстве белая акация была не только вот этой красотой душистой, но и питанием. Потому что белый цветочек акации, я тоже помню, потому что я тоже из украинских краев, цветочек белой акации, он сладкий. Начался голодомор, вот этот известный всем. Вся семья собралась и подалась в Москву как в спасение. Где-то нашли маленькую комнатушку. Отец был разнорабочим. Мальчишке пришлось и учиться, и торговать. Был такой знаменитый Сухаревский рынок, которого сейчас нет, где Сухаревская башня была, рынок огромный. Он там летом торговал водой, зимой папиросами постучно. Но вот когда закончилось 7 классов, он понял, что дальше учиться ему невозможно, надо помогать семье. Он пошел в ученики для электрика, потом стал монтером, потом стал учиться в вечерней школе. В 39-м пошел в армию. Сначала был в Хабаровске, там в училище связи. А когда началась война, эти части переправили, естественно, на Запад. Он в 42-м году закончил училище артиллерийское, попал даже в разведку артиллерийскую и потом писал, что артиллерийская разведка – это не такая разведка, как у нас принято считать, это в тылу врага там. Нет, это уметь рассчитать, где и как могут прятаться эти самые батареи, снайперы и прочее. Первый подвиг он даже описал в своих воспоминаниях. Вот небольшой, прочитать кусочек. О своей первой боевой награде я все же расскажу. «Был я на наблюдательном пункте вдвоем с телефонистом и нарушил воинскую присягу, за что меня следовало строго наказать. После бессонной от вражеского артобстрела ночи наступило затишье, и согретые первыми лучами солнца мы задремали. Пробудился я от крика: „Русь, сдавайся!“ Увидел, что мой наблюдательный пункт окружен четырьмя немецкими мотоциклистами с пулеметами на колясках. Успел сигнальной ракетой вызвать огонь своей батареи на себя по нашему наблюдательному пункту. Снаряды стали рваться буквально через считанные секунды. При первых разрывах фашисты поспешно завели три мотоцикла и умчались во свояси. А четвертый бросили, не завелся. Мы получили приказ немедленно оставить наблюдательный пункт, взяли мотоцикл за рога и прикатили на огневую позицию. В багажнике оказалась шинель немецкого офицера, но это повезло им, и полевая сумка с карты, где подробно обозначен передний край противника. Я доложил командиру, что был окружен по собственной вине. задремав на боевом дежурстве. Но наказывать меня не стали. Найденная карта дала важные сведения, и меня наградили медалью за боевые заслуги. Просто повезло. Потом не всегда везло, честно говоря. Он не просто был разведчиком, а был даже назначен командиром отделения разведки. Но в 43-м году погиб командир батареи во время боя. И Гершуни взял на себя командование. Прошел Сталинградский фронт. Под Брянском воевал. Был очень тяжело ранен. И около года находился в госпитале. Лечился в госпитале. Откуда он вышел с надписью в воинской книжке «Ограниченно годен для воинской службы». Но, несмотря на это, попал потом все равно в воинскую часть, его вернули. Но, если вот так подытожить, сложить все его годы в армии, это получается 14 лет в армии, 14 боевых наград, причем в том числе орден Отечественной войны первой степени, это так просто не давался. Дальше, 2 медали за боевые заслуги. А эти медали, говорят, давали прямо сразу после боя, не куда-то там вызывая в штаб. Так вот, когда после вот ранения и надежды на то, что выздоравливать ему придется в армии, его переправили в Чебаркуль командиром артиллерийской батареи. А под Чебаркулем мы знаем, что есть места, где у нас боевые части служат. И до сих пор там проходят эти учения, причем такие серьезные учения. Так вот, он там служил, а в то время командующий Уральским военным округом был маршал Жуков. И маршал Жуков приехал инспектировать эту воинскую часть и побывал на занятиях у Гершуни. Ему эти занятия очень понравилось. А Гершуни, тоже не будь дурак, подал рапорт непосредственно маршалу, что по состоянию здоровья, поскольку действительно ему было не очень видно хорошо, он просит его уволить из армии. На что Жуков собственноручно написал на этом самом его заявлении резолюцию. «Грамотные боевые офицеры нужны в войсках». И его никуда не отпустили. И он до 1953 года... Он служил и вышел в отставку в звании капитана.
Надо было занять это хуже вести.
Уволили почистую бы, да. Но все правильно. Человек закончил воинскую службу, но сумел еще во время вот этой службы окончить английское отделение центральных курсов иностранных языков. И поэтому он потом был и переводчиком. И преподавал английский язык в школе. После Чебаркуля и после демобилизации приехал в Челябинск и остался уже в Челябинске, то есть с 1953 года. Так вот, он преподавал в школе 21 английский язык. Потом из школы ушел в старшие инженеры на кузнечно-прессовый завод. Потом было телевидение. Потом была журналистика, потому что после 80-го приблизительно года он работал в газетах в разных. «Призыв», «Южноуральская панорама». Причем вот в «Южноуральской панораме» он вел такую детскую страничку «Солнышко-колоколнышко». Кто вырос в то время, может быть, помнит даже. И начал писать стихи детям. Работая в школе еще, он начал писать стихи детям. Хотя, если так разобраться, то писал стихи он с самого раннего детства, потому что когда, вот я говорила про Сухаревский рынок, когда он продавал, что мог продавать, он уже тогда сопровождал это рифмованными вещами. Вот я вам прочитаю, что он тогда насочинял. Например, папиросы. «Крепкие папиросы, табак, вырви глаз, закуривай рабочий класс, давай налетай и быстрее хватай, пятачок штука, рубль пачка». А воду из большого чайника он таскал, чайник и продавал. «Есть свежая холодная вода, холодна, как лед, сладка, как мед. Пятачок за кружку, угости подружку». Ну, вот что-то есть уже в этом, правда же? Оказывается, еще в 42-м году он уже во фронтовой газете писал заметки. И когда служил в Чебаркуле, то тогда газета была Уральского военного округа, то есть окружная газета, он туда тоже писал. И когда работал на телевидении, он писал и повести, и рассказы, и стихи, и басни. То есть он был такого вроде бы широкого диапазона, но тянул его к детям. И вот с 57-го года до 62-го, ну где-то вот лет так 5, наверное, у него была самая активная такая плодотворная жизнь, когда он малышам написал целых 4 книжки. В нашей библиотеке они есть, а в других местах вряд ли, потому что они издавались в тонких переплетиках, на тонкой бумаге, да, они просто физически ушли. У него были «Золотые руки», «Молодцы». Вот даже по названиям эти сборнички все вот направлены на то, чтобы как-то приучить ребят к труду, или, вернее, уважение к труду вызвать, что ли, вот этими стихами. «Мы мальцы-удальцы», «Чудесный ящик». Там были стихи о природе, и юмор был в этих стихах. Я могу прочитать только одно маленькое стихотворение «Ковер-самолет». «Дедушкину сказку слушал паренек. Город Берендея очень был далек, но Иван-царевич расстелил ковер и на нем поднялся выше синих гор. Облетел полмира он за полчаса». Внук прервал. «Да это разве чудеса? далеко и скоро улетел ковер. Значит, реактивный у него мотор. То есть это сегодняшний школьник. Естественно, были у него стихи, которых он не мог не писать, связанные с войной. Вот одно стихотворение, оно попало даже в сегодняшний сборник, буквально вышедший только, я прочитаю, называется стихотворение «Сахар». То было много лет назад. Среди непривычной тишины седой израненный солдат хромал домой после войны. Звучал далекий зов кукушки, лесной поклон клонил ко сну. Солдат добрался до опушки, там встретил девочку одну. Купала в речке ветки ива, плескали жирные лещи, а девочка рвала крапиву, чтобы из нее сготовить щи. В кармане сахар, вяв пеленый, солдат с него соринки сдул и по-отцовски на ладони его девчушке протянул. А та, на дар нежданный глядя, решила, это камень белый. Подумала, что шутит дядя, ни разу сахар не ела. Сквозь слезы вижу годы эти, огня и грохота и страха, когда у нас нередко дети не знали, что такое сахар. А в 88-м еще году он написал такую поэму, которая заслужила премию и диплом Главного управления МВД СССР на лучшее литературное произведение в честь 70-летия советской пожарной охраны. Я так долго говорю, потому что иначе не объяснишь. Кстати, назывался она «Разговор с внуком» о страхе. Вернее, не просто о страхе, а навеяно это было Чернобыльской аварией. И он об этом написал целую поэму. Она, к сожалению, была напечатана то ли в «Трубнике» в газете, где-то не в широком издании, поэтому найти ее очень трудно, но там были такие слова. «Мы брали страх за горло на войне, но что могу ребенку я ответить о силе страха в атомном огне? Чернобыльский пожар – всего частица того огня, что не постичь умом. В защиту внуков мы должны сплотиться. У нас одна земля, единый дом» и так далее. Он нам долго рассказывает о том, что такое и Чернобыль, и страх, и на войне. Кроме того, он же был и басенник. У меня даже сохранилась книжка «Басен», называется «Подлежит списанию». Но она давно очень издана. Ну, я только одну маленькую басню прочитаю, чтобы просто понятно было. Называется «Пес и свобода». Причем это все очень хорошо ложится на сегодняшний день, по-моему. Спросили пса: «Скажи нам, кстати, свободу любишь ли печати?» «Люблю. Кого хочу, облаю. А если встретится хозяин?» «Ну, конечно, нет». Уныло пес вздохнул в ответ. «Пред ним я хвостиком виляю». Друзья писатели, и в том числе Юра Подкорытов, написали эпиграмму на Гершуне. «Мы стихи твои читали, долго думали, гадали. Наконец решили так. Самуил, но не Маршак». Но Маршаком вторым стать невозможно. А все-таки у Гершуни и стихи, и проза очень такие приличные, я считаю. А где он печатался тогда? Вот я подняла списки литературы о нем, и его оказалось, что в основном он писал в журнале «Урал». Почти в каждом номере, где-то в начале 60-х, в конце 50-х. Переводы делал, стихи, басни печатались в московских сборниках, в уральских сборниках, в разных, но не отдельными книжками в основном. Кроме того, он еще был и драматург, потому что в 62-м, например, был такой кукольный фильм, это вот центральное телевидение даже его показывало по его сценарию, «Где ночует солнце». Может быть, даже кто-то помнит его. И для кукольного театра он написал «Петя Ералаш». Довольно долго шел спектакль у нас в кукольном театре. Но кроме того, он еще и прозаик. И вот когда берешь его прозу, то я очень сожалею, что нет отдельно изданных книг. Я все думаю, ну где-нибудь появится издатель, который издаст эту книжку. Она, правда, издавалась, но 500 экземпляров. Для Челябинска эти 500 экземпляров и в тонкой обложке – это ничто. Прозаик он вот какой. Он написал повесть, которая называется «Жучка Сид». Сид вам понятен, Сергей Васильевич? Нет слова. Это собака-истребитель танков.
Про таких собак я знаю. Mm-hmm. Не знал, что есть аббревиатура Сид.
В журнале «Тропинка», который выходил тогда в 96-м, до 2000-го где-то, он написал с продолжениями эту повесть, которая потом, к сожалению, только вот однажды была издана, и то в маленьком варианте. «Жучка Сид». Очень какая-то такая трогательная и талантливая повесть о том, как дворняжка простая была взята вот в этот самый батальон хозяев этих собак, которые должны были готовить этих собак бросаться под танки. Для собак мучительная, конечно, операция, потому что их долго, допустим, не кормили, потом давали есть. То есть вырабатывали рефлекс на двигающуюся тяжеленную страшную машину. И выработали этот рефлекс. Но каким путем? И, конечно, собаки все погибали. Ну, потому что к ним привязывали на спину взрывчатку, и они шли под танк. И, конечно, танк взрывался, но и собака погибала. А этой жучке повезло. осколком снаряда, когда она уже была чуть не под танком, осколком этот ремень разорвала, и взрывчатка у нее выпала. Взрывчатка попала под танк, там взорвался, его взрывной волной отбросило, но он остался жив и здоров более-менее. И потом, оказывается, еще были собаки-санитары. И человек сказал такую фразу, что 1,5 миллиона собак погибло. Вот Гершуни как-то очень, ну, как-то сердечно об этом написал, и с болью, и с восхищением. А кроме этого, повесть у него еще была «Дима и Ребус». Дима – это мальчик где-то между 4-5 классом, а Ребус – это молодой конь, которого видел когда-то даже на конезаводе в степях, увидел Будённый и сказал: «Этого коня приберегите для меня, уж очень красивый был». Но война. Мальчик этот осиротел, погибли его родители, он у деда на этом самом конезаводе. И вот случилось так, я не буду рассказывать всю эту историю, но получилось так, что совершили они подвиг с этим Ребусом, потому что Ребус был вожаком, когда часть коней забрали, а Ребус стал вожаком табуна. И такое описание степи, такое чудо, вот я думаю, господи, вот это действительно надо издавать отдельными книжками. И вот до сих пор я все думаю, во-первых, мне очень жалко, что я как-то, ну, видно, сильно занята была, директором тогда была, надо было как можно больше давать слово самому Гершуни, приглашать его чаще. Он хорошо говорил. Он был очень скромным человеком. Вот эта скромность, наверное, и привела к тому, что книжек-то нету, потому что он не пробивной был. Он ногой дверь не открывал в издательство, не требовал.
О чем мы говорим? Ведь тогда, когда еще ветеранов было много живых, как-то к ним относились не так, как сейчас. Мы рядом жили, и многие ли из тех внуков или детей записали или поспрашивали отцов и дедов о том, как они воевали, как они вообще жили?
Ну да,
наверное, не принято было как-то, правильно?
Да. И не принято, и зависело от самого человека. Кто-то себя, сейчас говорят, позиционировал, да? Кто-то
да,
нет.
Да.
Вот это был из тех людей, которые были из скромных и деликатных, будем так говорить. Он интеллигентом был, вот таким настоящим. Потому вот и талантливые вещи, они прошли только где-то через журналы. Он умер 8 мая. Дня не дожил до победы. 8 мая 2003 года. То есть он прожил, ну, не полных 83 года. Во-первых, раны те сыграли роль. Тяжелая болезнь. Не дали ему долго. Он похоронен на Успенском кладбище. Его похоронили все-таки с воинскими почестями. Совершенно правильно, мне кажется. Так вот, сегодня, когда мы смотрим, что и где можно все-таки найти. О нем есть в энциклопедии. Хотя там, конечно, очень кратко и сжато, и не очень интересно. Большая статья моя, как раз статья, есть в календаре знаменательных дат 10 лет назад, 2005 год. У меня есть о нем рассказ в 3-м выпуске литературного краеведения. Ну, это тоже книжка. Не у каждого на столе, но в библиотеках она есть. Мы поместили его стихотворение в хрестоматию для начальной школы. И спасибо издательству Марины Волковой, которая издала краткую историю челябинской детской литературы. Это 13-й год, это только что мы о ней рассказывали, кстати. И тут есть и стихи, и вот тут стихотворение «Сахар», и немножечко о нем есть, и как раз вот тот рассказ о первом подвиге. Есть материалы, которые сегодня можно найти и посмотреть. И, наконец, мне очень хотелось показать одно издание. Спасибо Центральной детской библиотеке. Вы посмотрите, какая прелесть. Они издают памятки о писателях, челябинских писателях, о Гершуни, вот тепленький совсем материал, 95-летию, рассказ о нем подробный, есть обложки журналов, где можно его найти, есть его стихи, есть списки литературы его и о нем. И вот такой материал, мне кажется, бесценен. Он вот сейчас тепленький, есть в Центральной детской библиотеке. И, конечно, он распространяется по детским библиотекам всего города, потому что это централизованная система.
Интернет вы смотрели?
И в интернете есть. Не так уж много, но есть.
Прозы его там нет, да?
Нет, нет. Но зато есть, знаете, интересно, что есть крик души: где достать жучку Сид? Где достать эту повесть? Где достать? Значит, кто-то когда-то прочитал, запомнил, а найти не может. Конечно, я еще раз говорю, что очень жаль, что иногда ценные вещи, интересные вещи наших челябинских писателей остаются в каких-то заоблачных высотах, и мы не можем дать вот сегодня человеку просто прочитать.
Я тоже вчера попытался найти в интернете повесть Гершуни «Жучка Сид». Но есть только упоминание, самого текста нет. Во всяком случае, я не смог найти. А почитать охота. Если кто-то найдет, сообщите. А если нет, то обещаю, найдем, отсканируем и так или иначе, но выложим. Мне остается напомнить, что о нашем земляке, писателе, фронтовике Самуиле Гершуне рассказала Надежда Анатольевна Капитонова. Эту программу, как и некоторые другие циклы «Брось все и читай», вы можете найти на нашем сайте radio.cheltv.ru. radio.cheltv.ru. Передачу подготовили и провели звукорежиссер Алексей Речкалов и журналист Сергей Зверев. Добрых вам книг!